На уроках православия с кандидатом философских наук диаконом Павлом Сержантовым мы знакомимся с ключевыми темами церковной догматики, то есть с темами из того раздела православного богословия, в котором раскрывается содержание основных христианских вероучительных истин, или иначе догматов. Эти непререкаемые истины были даны нам через божественное откровение и в большинстве своем определены и сформулированы Церковью на Вселенских соборах. Все они являются основой нашей веры и не могут ни изменяться, ни искажаться, иначе это приведет к ереси. Всего в православии 12 догматов, и на ближайших уроках мы будем говорить об одном из них – об искуплении человечества от греха. Отец Павел расскажет о том, как надо понимать выражение искупления, жертва Христова, а также о том, что для истолкования искупительного дела Христа Спасителя в современном богословии используется наименование «теории искупления». Таких теорий существует несколько, но сегодня речь пойдет именно о юридической теории искупления, о том, как эта теория развивалась в католическом богословии и какое влияние она оказывала на некоторых православных авторов, а также о сильных и слабых сторонах юридической теории искупления.
Сегодня мы с вами обратимся к теме учения об искуплении. Тема связана с учениями о Христе. Христос – Искупитель, да, вот мы говорим с вами об искуплении. Подраздел богословский, который посвящен искуплению, традиционно называется сотериология. Ну, в переводе – учение о спасении, да? От глагола греческого «созо». Одно значение у глагола «спасаю», но оно не единственное. Есть еще значение «исцеляю». Тот, кто хорошо знаком с церковнославянским Евангелием, может вот эту двойственность смыслов уловить. В целом ряде евангельских повествований Христос говорит человеку, которого Он исцелил, фразу, ну, примерно такую. «Иди, спасена еси от болезни твоя». А? Вот. Человек спасен от болезни. В общем, как бы звучит нормально, да? Мы понимаем, о чем идет речь. Вот болезни бывают тяжкие, болезни бывают к смерти, болезни бывают не к смерти, но человек влочит жалкое существование, полусуществование, да? И тяжело это все, и мучительно, и всевозможные ограничения и так далее. Да? Поэтому выздоровление может восприниматься вполне как вот спасение от великой беды. Да? Но мы с вами должны быть людьми грамотными. Я надеюсь, мы таковыми и являемся. А если что-то подучимся, вот, и мы с вами должны расслышать в этом церковнославянском Евангелии языковую особенность, свойственную нашему священному писанию. Слово «спасение», да, «сотерия», оно же слово «исцеление», да, оно настолько сакцентировано на теме спасения, искупления, да, искупительного подвига Христа, что вот этот первый смысл – остальные смыслы оттесняет, замещает как бы. Понимаете? Поэтому там, где можно было бы переводить «ты исцелена от болезни», да, переводится «ты спасена от болезни». Просто потому, что за этим словом закреплен смысл спасения. Это единственный такой пример, когда вот у слова несколько значений, одно из них доминирует даже в тех случаях, когда оно не должно доминировать.
Да, много. Например, слово «день» в Библии.
А переводится везде «день». Да, да, конечно. И другое слово греческое – «Христос». Да? Посмотрите, в Псалтире царь Давид говорит о себе, что он помазанник. Да? Ну, по-гречески это Христос. И в церковнославянском удержано это слово Христос. Да? Хотя можно было бы перевести словом помазанник, да, чтобы как бы не было вот этой двойственности, чтобы это к Давиду именно относилось, чтобы не путали с Иисусом Христом. Да? Но тем не менее в славянском остается перевод Христос. То есть главное значение, оно как бы вот закрывает собой значения другие. Ну, такое бывает в языке явления. И вот в понятии во спасении вот этот отзвук «исцеляю», да, он нам пригодится. Я сейчас специально это рассказываю, чтобы мы на него обратили внимание, и чтобы мы понимали, что он нам пригодится. Отзвук «исцеляю». Ну, во-первых, что надо сказать, конечно, когда речь идет о спасении, то значит проблема серьезная, да? Которую реформой не решить. На земле ситуация настолько сложная, вот у нас, у людей, да, что мы нуждаемся в спасении, а не просто в том, чтобы ну, немножко где-то что-то скорректировать, подлатать, да? Переиначить, перепрошить. Дальше все снова заработает, все будет великолепно, все будет здорово. Да? То есть речь идет о погибели. Да? Раз спасение, значит, речь идет о погибели. Значит, людям угрожает смерть, гибель угрожает. Ну и а почему, собственно говоря, угрожает гибель-то? В чем причина? Причина в грехе. Смерть пришла в мир через грех. Да? Мы это знаем. В первой книге «Бытия» об этом говорится. Смерть пришла в мир через грех. Адам и Ева вкусили от запретного дерева. Господь их предупредил, что вы смертью умрете, и они действительно в тот момент стали смертными. И смерть как перспектива ясно обозначилась в их судьбе. Грехопадение повредило природу человека. Грехопадение принесло с собой пороки, болезни, смерть. И вот это все царствует, и буйство этого мы видим, и это настоящие трагедии, кровь, слезы, да, все вот это. И освободить от этого пришел людей Христос. Вот освободить от этого всего может только Христос. Произошла настоящая трагедия. Люди стали в стороне от Бога. Отступили в сторону. И поэтому тут какими-то полумерами мы вот не обойдемся никак. И Господь властно вторгается в эту трагическую ситуацию, но действует не насильственно, всем указывает свое место, кому-то голова с плеч, да, кому-то еще что-то, а действует иначе, он становится человеком, то есть он становится одним из нас, он принимает участие в человеческой жизни на равных. И вот что же он делает? Вот Господь Иисус Христос собирает вокруг себя учеников. Они понимают, кто с ними рядом. Это Христос, это Мессия. Мы его ждали, мы его хотели, мы о нем молились. Вот он пришел. Что же он будет делать? Что от него ожидают? Ну, надо свергнуть, наверное, римское владычество, наладить жизнь, да? Ну, наверное, так как-то вот мыслилось вот это спасительное дело, которое должен Мессия совершить, да? И вот мы видим, что подобного рода чисто земных, чисто человеческих ожиданий Христос, по-видимому, не оправдывает. Ему прямая дорога в цари, а вместо этого он идет на Голгофу. Апостол Петр его пытается отговорить от этого. Апостол Петр получает такую отповедь. Очень даже внушительно все это звучит. Да? Господь идет на крест. Он арестован, он мучится, он убит. А для апостолов это невыносимые страдания. Трагедия всей жизни. Все оборвалось, все надежды рухнули. Жизнь захлопнулась. Что Христос делает? Почему он именно так пошел? Почему вот именно в этом его путь? Вот в чем вопрос. Что именно тут происходит? Как это понимать? Вот он приходит как спаситель. Он приходит нас спасти. Да. А что это означает? Вот как именно он спасает?
Любовью. Примером.
Любовью, примером. Да. Вот как это понимать? Как по-другому сказать слово «спасение»? Вот это слово было найдено и прозвучало оно сразу же практически. И это слово, с которым мы сегодня с вами будем вот заниматься, размышлять над ним. Искупление. Да, произошло искупление. Что сделал Господь? Он искупил. Ну, картина, которая древнему человеку была внятна, в новое время, может быть, не так это отчетливо все было, но тоже все это оставалось. Рабство-то остается. Можно купить человека и можно продать человека. Ну, можно, да. Американцы это делали с неграми. В разных странах это было. И в Европе это было. И в России это было. А сейчас это есть. Увы, и сейчас это есть. Но вот есть такое государство ИГИЛ. Да? Мы знаем, что там людьми торгуют. Как вещь человек может быть продан. Но они захватывают пленников. И дальше уже торгуют ими. К сожалению, это так. Да? То есть рабство никуда не ушло. Оно есть. Работорговля есть. Слава Богу, не повсеместное явление, но все-таки вот. И в наше время это тоже бывает. Человека захватили, и за человека требуют деньги. Террорист захватил людей, он требует деньги. Чем он занимается? Ну, это не работорговля, но согласитесь, это очень рядом. Товар, люди – это товар. Вам нужны эти люди, да? Все, давайте, платите мне. И... Вот. Вот в этой терминологии что сделал Христос? Вот. Он нас искупил, да? То есть мы были кому-то проданы или продались. Бывает, что человек сам продается в рабство. Такое бывает. Ну... Там, допустим, долги какие-то у него. Да? И вот за долги он оказывается в рабстве. Мы были, люди все, проданы в рабство. И рабы, и свободные, вообще все, да, в рабство. Ну, о каком рабстве христианство говорит? Греха. Главное, это проблема, грех. Да? Человек есть раб греха. Да? Раз он раб греха, значит, вот он в этом рабстве. Значит, из этого рабства ему надо выбираться. Как он может выбраться? Своими усилиями никак, а вот Христос его может от этого рабства избавить. некоторым людям очень не нравится понятие «раб Божий». Согласно святоотеческой традиции, есть еще одна альтернатива. Только она, знаете ли, совсем неподходящая. Это раб греха. Вот выбирайте. Либо человек раб Божий, либо человек раб греха. Только Господь, Он не жестокий поработитель, который отнимает у человека свободу, отнимает у человека все, да? А Господь – это добрый властелин. Он раба Божия постепенно взращивает. И человек проходит ступени в своем духовном развитии, будучи рядом с Богом. Раб Божий. Следующая ступень какая?
Наемник.
Наемник. А следующая ступень? Сын, дочь, да? Вот. Раб – это тот, кто боится наказания за грех, да? И воздерживается от греха, потому что знает, что за это получит наказание, да? Наемник – это кто? Это тот, кто ожидает платы, награды, мзды, да? Кто совершает добрые дела и воздерживается от греха, рассчитывая, что Господь его вознаградит за это. Вот это психология наемника. Да? Вот. А психология сына и дочери – это когда человек воздерживается от греха и совершает добрые дела по любви к Богу. Вот не из каких-то соображений, что мне влетит, или не из тех соображений, что я получу какие-то блага, вот, а из тех соображений, чтобы быть рядом с любимым Богом и ничем его не опечалить. Вот. Человек может быть либо рабом греха, либо рабом Божьим. И если он раб Божий, то ему перед ним целая лестница духовного восхождения, да, к наемничеству и к сыновству дальше, к тому, чтобы стать сыном или дочерью. Нет, такого нет, конечно. Мы можем только с вами придумать. То есть, понимаете, любовь человека к греху, конечно, может быть тоже многообразная, да, и она может быть такая, что человек грешит из страха перед там кем-то. Там. Ну, вот в преступном сообществе один говорит другому, ты пойдешь и там, допустим, вот убьешь такого-то человека. Он говорит, я не буду этого делать. Вот. А тогда мы убьем тебя. И человек совершает тут преступление и грех просто из страха за свою собственную жизнь. Да? Вот. Человек может сделать то же самое, когда ему скажут, что ты получишь конвертик. Да? Вот. Это значит за вознаграждение. Да? И человек может убивать из любви к кровопролитию. Тоже можно. Да? Но в аскетике, в православной, конечно, нет таких градаций. Вот. Поэтому мы с вами можем их додумать, да, но мы с вами, я не готов указать вам ни одну церковную книгу, где бы это было так вот расписано. Может, и есть, я не знаю, я же не все прочел. Нет такого человека, который все прочел. Значит, искупление, да, тема рабства, то есть кто-то кого-то поработил, да, и держит в рабстве, и вот другой человек этого раба может выкупить. Да? Человек, совершая грех, становится рабом греха, да, и такого человека Господь может из этого рабства искупить, то есть освободить. Да? И вот этот образ искупления мы находим уже вот в апостольских посланиях, в Новом Завете уже он есть, этот образ искупления. Он совершенно естественный, он многое объясняет, что для нас сделал Христос. Потому что вот это рабство все-таки люди чувствуют. И то, что Христос освобождает, это тоже люди чувствуют. Он действительно освобождает. Человек становится, становясь христианином, человек становится внутренне свободным. Это люди чувствуют. Но смотрите, как было в истории. В истории было очень интересно. Понятие искупления легло на благоприятную почву. Потому что Римская империя – это большая культура. Многое осталось до наших дней. И в частности, что осталось? Что характерно для вот этой культуры древнеримской?
Юридическая сторона.
Да. Юридическое даже вот жизнепонимание, понимание жизни, юридизм такой, да? Понятие искупления имеет юридическую окрашенность. Товарно-денежные отношения. Да? Кто-то был в рабстве, кого-то выкупили из рабства. Да? Имеет юридическую окрашенность? Конечно, имеет юридическую окрашенность. Поэтому со временем представления о том, что сделал для нас Христос, стали развиваться вот в этом русле римского юридизма. Очень он характерен для западного христианства, очень он характерен для католической церкви, римский юридизм. И вот на занятиях по сравнительному богословию вы там можете в этом много-много раз убеждаться.
Свят, 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 Еси.